Беседа Ребе, посвященная недельной главе Ваикро. Начинаем изучение новой книги Торы. Эштейтен Мидреш приводится в Мидреше. Ома Раби Аси, мипней мам атхилен тенокис ме бе тойрес коэнем вен маскилен беврейшис. Элаша атенокис тэгэйрин, ва карбонис тэгэйрин, его это гойрин, ва исашко бе тэгэйрин. Есть такое интересное толкование в Мидреше, которая объясняет, почему с маленькими детьми начинают изучение писания, на самом деле, в целом, пятикнижие в частности, не с первой книги Торы, не с Брейшис, а с Ваикра. Ну, на самом деле, это, как я понимаю, то есть во всяком случае, вокруг себя я не видел такой практики, начинают изучение с детьми, изучение сюжетов пятикнижия с книги Брейшис, ну, что, в общем, представляется естественным, потому что там все-таки что-то интересное, там движуха, там экшен, ну, в истории. А Ваикра – это, в общем, такое странное изучение для детей. Именно поэтому, наверное, оно и нуждается, вот такое своеобразное начало изучения нуждается в пояснении Мидреша и каких-то истолкованиях, разъяснениях, почему же именно так. Но, тем не менее, вот действительно такая традиция, ну, по крайней мере, существовала. Наверное, она существует и по сей день, но, как это, в общем, часто бывает в реалиях современного времени, приходится идти другим путем, и с детьми начинают с более, как бы, в кавычках, интересного места в пятикнижии, чтобы для них изучение было более приемлемым, более привлекательным и так далее. Так или иначе, обычно эта история становится известна благодаря биографии Раби Акивы, который, как вы помните, наверное, приступил к изучению Торы, ну, достаточно, мягко говоря, в взрослом возрасте, в 40 лет, по-моему, да, и начал изучение, ну, буквально вот вместе с маленькими детьми, потому что он вообще ничего не знал. К сожалению, не получил вообще никакого еврейского образования. И начал он изучение вот с сюжетов книги Ваикра. А что такого в сюжетах книги Ваикра? Ну, если вы хотя бы немного знакомы с пятикнижием, то понимаете, что вообще вся книга Ваикра, книга такая, ну, мягко говоря, специальная. Пятикнижие, ну, вообще это текст такой сложный, достаточно для восприятия вроде бы современным человеком. Во всяком случае, вне объяснений, если взять. Я вот когда был, ну, не то что маленьким мальчиком, но там школьником, скажем, младшешкольником, пошла такая мода, и все еврейские семьи закупили пятикнижие, вдруг выкинули пятикнижие. И стало модно иметь его дома. И вот, ну, многие знакомые, многие родственники купили себе одну и ту же книгу, пятикнижие с комментариями некоего Штейнберга. Ну, комментарии такие, впоследствии оказалось, не вполне ортодоксальные, но, ну, вот какое было, такое и было. В синагоге продавалось, кто-то из родственников съездил, купил на всех. У нас дома стояло, ну, вот я стал читать. Ну, не могу сказать, что я не могу похвастаться, что я сумел прочитать очень далеко. То есть текст такой своеобразный. И даже в недельной главе Брейшис, где все-таки действительно речь ведется о каких-то, ну, там больше интереса, больше событий, больше взаимоотношений между людьми, больше каких-то вот. Там тоже читать сложно, особенно в тех местах, где такой-то родил такого-то. Ну, всем они, всем такие места памятны, конечно. Но книга Ваикра – это в каком-то плане это выдающееся место с точки зрения своей, ну, неинтересности, вроде бы, для современного человека. То есть, рассказывается про жертвоприношение. И вот первые две главы уж совсем они в это погружены. То есть, вообще просвета никакого нет Ваикра и Ицав. Дальше чуть полегче, там бывают иногда какие-то незначительные просветы. И даже события какие-то начинают встречаться. Но в общем, это про служение в храме, про регламент служения. Именно регламент служения в храме. Это все равно, как читать какую-нибудь там инструкцию по использованию стиральной машины, в которой есть еще фрагменты про, там, из кулинарной книги. То есть, ну, что там... То есть, такая техническая информация совершенно, там, значит, как забить животное, как побрызгать, там, куда надо крови помазать, побрызгать, какие части отделить, какие части кому отдать, что поджарить, что сварить. То есть, ну, вот такое, даже для взрослого не очень съедобное, такая съедобная часть писания. А если для ребенка, так, ну, ребенку совсем как-то трудно, наверное, этим заниматься, вот такими вещами, что... А тем более в настоящее время, когда это представляется, ну, вот, в обыденном представлении, это что-то такое очень неактуальное. Ну, это о когда-тошних вещах, там, в храме когда-то приносили. То есть, ну, трудно читать такое место. Хотя, понятное дело, что любое место писания, сейчас мы с вами проговорили такое обыденное представление, естественно, с точки зрения внутренней Торы в особенности, ну и вообще, любое место писания несет в себе кучу информации, актуальной для настоящего времени, только надо суметь это увидеть. Но вот человек, который приступил, обыватель, который ну, просто открыл книжку и стал читать, он воспринимает, к сожалению, эту книгу не до самой ее глубины, а воспринимает достаточно поверхностно. С точки зрения поверхностной, это текст малоинтересный, трудный для восприятия, особенно ребенком. Так вот, Мидраш говорит нам, приводит толкование Раби Аси, который как раз объясняет, почему начинают с детьми изучать именно то искание. А в чем принцип-то, собственно, специально детей помучить? То есть, ну, наверное, и в те стародавние времена тоже было понятно, что ребенку труднее будет заниматься. Именно, ну, труднее, меньше охоты будет и так далее. Мудрецы сказали, что человек должен учить там, где сердце его хочет. То есть, мудрецы понимали и в те времена понимали важность мотивации, важность интереса для того, чтобы изучение Торы было эффективным. Конечно же, и ежу понятно, уж тем более мудрецам, что если человеку интересно, он воспринимает, он лучше соображает. Так спрашивается, а в чем тогда принцип-то заставить детей изучать вот такое неинтересное, то есть однозначно, априорно неинтересное место в Пятикнижии, книгу Ваикра, когда можно начать с более интересных мест, с книги Брейшис, Шмойс, там вот, ну, на самом деле, сильно интересные истории, может быть, они воспринимаются тоже с трудом, вот там, скажем, в моем детстве я не смог далеко прочитать, то есть несколько раз я пытался, но как-то у меня слабо получалось. Ну, просто язык такой архаичный. На самом деле, если переложить это на какой-то... Ну, есть опыт такого переложения. Много сейчас на данный момент есть книжек, которые излагают эти истории каким-то человеческим таким современным языком. Если переложить на современный язык, так очень даже читаемо. Даже интересно, можно увлечься. Ну вот, а в Ваикру я не знаю, как на современный язык переложить, чтобы было интересно человеку, который не понимает, что здесь скрыты какие-то вот актуальные вещи для нашего времени в том числе. Так вот, Раби Аси, он объясняет, в чем принцип. А мудрецы решили, что пускай придут дети, которые чисты, и занимаются изучением жертвоприношений, которые карбоны стыхуэрин, это нас заинтересует дальше. Как раз, собственно, и будет темой исходной нашего обсуждения, будут заниматься чистыми жертвоприношениями. Вот такое, пускай будет такое соответствие. И ради такого соответствия детей заставили учить книгу Ваикра. Восмейн двакарбоностыгейрин. Двакарбоностыгейрин. Задает вопрос Рэба, а что значит карбоностыгейрин, чистые жертвоприношения? Ателми фаршим зоген. Значит, что такое чистые жертвоприношения? Давайте определимся. Вопрос, задаваемый не Рэбе, естественно, поскольку гораздо раньше, что имеет в виду Мидраш, что имеет в виду Раби Аси, на самом деле. Что имеет в виду Раби Аси под карбонестегейрин? Да, карбонестегейрин, что жертвоприношения чисты. Вопрос древний, следовательно, ответов валом. Комментаторы отвечают, часть комментаторов отвечает, что это означает, что жертвоприношения должны приноситься в чистоте, нит бетума, не в осквернении. Ну, понятно, коэн нет таких жертвоприношений, которые человек мог бы приносить, находясь в состоянии ритуальной нечистоты, будучи оскверненным. Он лейтандерами фаршем, аздур карбон из вавертмин тогер фун хейт. Другие комментаторы объясняют, что нет, имеется в виду немного другое, что жертвоприношения очищают от греха. Ну и действительно, есть разные типы жертвоприношений, есть там благодарственные жертвы, скажем, жертвы какие-то связанные с выражением, там, доброхотные пожертвования, которые выражают стремление человека к божественности, стремление его приблизиться к божественности, которые не связаны с грехом. Но очень многие жертвоприношения связаны с грехом и представляют собой искупление греха. Или, по крайней мере, не по крайней мере, а вообще представляют собой искупление греха. Какие-то невыполненных позитивных заповедей, какие-то являются жертвами за те или иные категории нарушений, негативных нарушений, запретов. Вот. Ну, во всяком случае, они очищают человека от греха, поэтому они называются чистыми жертвоприношениями. Бейди пирушим зайн номер лихюр нит глатик. Но Рэбе говорит, нас на самом деле не могут до конца устроить, не до конца гладкими. Мне очень нравится переводить слово «гладик» как «гладкий». Являются оба объяснения. Фундошна медреш ва карбон из тегуэрин, из машма, аз доредмен, вегенди карбон из ацмом. Значит, ну что нас должно было удивить, и меня таки удивило, что, интересно, оба мнения, которые Рэба приводит, они касаются не жертвоприношений. У нас же в высказывании Раби Аси говорится о жертвоприношениях чистых, а понимание этого почему-то, с точки зрения обоих объяснений, это чистота, которая вне жертвоприношений. То есть, любой человек чист, который приносит жертвоприношение. Причем тут человек, мы про человека не говорили, мы говорили про жертвоприношение само. Либо человек очищается от греха, это вообще еще дальше. Говорится не про сами жертвоприношения. А зей занят гуэри, но нит веген дивос бренген зей. То есть речь-то в высказании Раби Аси идет о чистоте самого жертвоприношения, а не о чистоте того, кто его приносит. У меидых, с другой стороны, лэрн пшутики машмой, астыгоин бацидзих мэ оевди карбоны с ацмом. Значит, ну, как бы, в общем, напрашивается понимать, это высказано Раби Аси именно вот так вот в простом значении, что чистота относится к самим жертвоприношениям. Из их нет глатик, но если мы так, и в общем напрашивалось бы, казалось бы, чего мудрить-то. Вот, значит, два мнения комментаторов мы привели там про человека, который приносит жертвоприношение, тот, кто очищается от греха благодаря этому жертвоприношению. А чего мудрить-то? Надо просто сказать, жертвоприношения чистые, в смысле, ну, не приносят в качестве жертвоприношения нечистых животных, скажем. Ну, как-нибудь вот так вот. Или, скажем, оскверненных продуктов, там, если в тех случаях, когда приносят там мука, вино. То есть, приносят чистые предметы в качестве жертвоприношения. Может быть, так объяснить, так и все. И как раз вот получится замечательно. Рэбе говорит, нет, так тоже получается неровно. Дело в том, что Тора не определяет жертвоприношения как чистые. В смысле, в самом Писании мы не находим определения Торы, определения жертвоприношений как чистых. Мегефиндес карбонес дарфен зайн тмимим умуфхорим хулу оберниддем гедер фунтегейрин. То есть, в самом Писании мы находим много всяких указаний по поводу того, какими должны быть жертвоприношения, там, ну, скажем, в отношении животных, там, возраста. Но по поводу качества, таких неотъемлемых качеств жертвоприношений, мы находим только указания на то, что они должны быть безызъянными, отборными, но нечистыми. То есть, про чистоту Писание не говорит. Пункт бейс. Лихиура Волтминг Кент Лерна. На первый взгляд можно было бы выучить так. Аздер Гедерфунте Герин Доин Медраш из Матим Дермит Вавос Хазал Зогн. веген ди карбонес фун лифней матнтейр. Можно было бы предположить, что тегойрин, чистые, здесь, в Мидраше, соответствует тому, что наши мудрецы говорят по поводу жертвоприношений до дарования Торы. Ну, наверное, понятно, да, что жертвоприношение – это не институт, который появился после дарования Торы. А жертвоприношения приносили с самого начала, с самого сотворения мира, то есть первым человеком, который принес жертвоприношение, это был первый человек. И дальше жертвоприношения добросовестно приносились людьми, не всегда, правда, единому Богу, к сожалению, но приносились жертвоприношения, то есть понималось служение Творцу, а также идолам, понималось, в частности, как принесение жертвоприношений. Жертвоприношение было одним из ключевых видов служения духовного на всех этапах существования человечества. Так вот, жертвоприношения в еврейском смысле, они существовали и до дарования Торы, естественно. Наши праотцы приносили жертвоприношения. Более того, там, до существования храма, это значит, нас сейчас интересует до дарования Торы. А закол кшейн лейкар в грейма хайо веев с хуривом кевейст мимиму бал и момент хуэрин а вот луит имейн. Так вот, несмотря на то, что Писание не говорит нам о чистоте жертвоприношений, не указывает нам на чистоту жертвоприношений, может быть, кстати говоря, полагая просто ее само собой разумеющейся, так напрашивается, наши мудрецы объясняют, что приводит такое, приводит, есть у них такое высказывание, что... Значит, они говорят, это приводится в трактате Звохим, как раз говорящем, в частности, о жертвоприношениях, о шхите и так далее. Говорят, высказывают такую мысль. Все кошерные для того, чтобы приносить жертвоприношение из животного, домашнего, дикого, птицы, с хорим он кейвес тмимин, значит, и можно приносить их из животных мужского пола и женского пола, при этом они должны быть без изъяна, убалый мумин и даже с изъяном, тегойрин авол лойт мейн, из чистых, но не из нечистых. Помните, там, когда Ноах еще вышел с заходил на ковчег, он брал с собой больше чистых животных, чем нечистых. Там Раши поясняет, потому что он знал, что в будущем ему надо будет принести жертвоприношение, ему потребуются чистые животные для этого. А откуда он знал, что чистые и нечистые животные? А вот помните, мы с вами как раз, по-моему, вчера это как раз упоминали в очередной раз. Все знание, относящееся к Торе, оно, в общем-то, было знакомо человечеству с самого начала его появления на свет, с самого сотворения мира. И поэтому Ноах представлял себе, каких животных можно приносить в жертву. Дозы есть. Что это означает? Аздергедр фун карбоны из форматн тейра из тегерин. То есть, получается, что вот до дарования Торы, там действительно жертвоприношения определяются как чистые. Действительно определяются как чистые. Ну и мы могли бы предположить, что Мидраш здесь имеет в виду это определение. Он дешайхус фун ди карбон из форматн тейра линии нейну изендем. А какая связь? На первый взгляд, если определение животных для жертвоприношений как чистых относится именно к периоду до дарования Торы, то при чем тут то, что мы обсуждаем, и вот это определение. Так вот, оно в том, воздо редзих вегенцинейкис, потому что здесь речь идет о маленьких детях, ктаним, воззайнан нидми хуйвен карбонис, то есть о людях, которые не обязаны в принесении жертвоприношений. Из избедугмасу ди карбонис фон фарматн тейра, и здесь мы можем усмотреть подобие института жертвоприношений до дарования Торы. То есть до дарования Торы не существовал храм, не было обязательного служения. Когда существовал храм, тоже были необязательные моменты служения, скажем. То есть, была там, скажем, утренняя, вечерняя постоянные жертвы. Какие-то жертвы, которые приносились там в связи с служением первосвященника, ежедневно приносились. То есть, были какие-то обязательные, набор обязательных жертв, там, в субботу обязательные жертвы такие, в праздники обязательные жертвы такие-то и такие-то. Какие-то жертвы, которые обязан был принести человек, когда он совершил грех, а были необязательные жертвы, вот, скажем, недовость всякие, всякого рода. То есть, доброхотные пожертвования, которые люди приносили там, в той или иной ситуации, когда им вот хотелось выразить, они обязаны были этого сделать, но им хотелось выразить свое отношение к небесам, вот через жертвоприношение у них была такая возможность выразить свое отношение к небесам через жертвоприношение. Это было совершенно необязательным процессом. До дарования Торы не было вообще никаких обязательных жертвоприношений. Не было предписано Адаму, не относится к обязанностям Адама принесение жертвоприношений каких бы то ни было. Ну и получается, что раз мы говорим о детях в данном случае, объясняем, почему дети должны изучать вот это, потому что мы говорим о похожей вещи. Дети до достижения, ну а кто называется детьми с точки зрения еврейской, мальчики и девочки, которые, ну, в данном случае мальчики скорее, которые не достигли совершеннолетия. Ну вот, они не обязаны в принесении жертвоприношений. Могли бы так разыграть это дело. Так же, как те, кто жили до дарования Торы, были не обязаны в принесении жертвоприношений. То есть, раз мы говорим о маленьких детях, то, может быть, их можно их сравнивать с людьми, которые жили до дарования Торы, когда еще не появились обязанности, предписывающие евреям приносить жертвоприношения какие-то. Обердозы с коши, но это не, в общем, такое проблемное объяснение. Дермедрыш из до мазбир дым там, вот матхилен литинекис бэмбэтойрес кейаним. Мидраш здесь настаивает на том, что с детьми начинают изучать, то есть объясняет причину, почему с детьми начинают изучение Писания с Тойрас Кеаним. У каждой книги из пяти книг, пятикнижия, есть какое-то вот название, выражающее идею этой книги, помимо традиционного названия Брейшис Шмойс Ваикра Бамидбар Дворим. Вот, в частности, книга Ваикра называется Тойрас Кеаним. То есть, Кеаним, понятно всем, наверное, что это, да? Священническое сословие наше еврейское называется Кеаним, потомки Аарона, первосвященника, прямые по мужской линии. Тойрас Кеаним – это, ну, дословно, учение Кеаним. То есть, это та часть Пятикнижия, которая касается именно Кеаним в первую очередь. Понятно, что читать эту часть Пятикнижия должны не только Кеаним. Ну, там описывается, как мы сказали выше, в основном служение в храме, жертвоприношение, работа кеаним, как они должны выполнять действия свои, служа в храме. Так вот, Мидраш подчеркивает, что речь идет именно, называет эту книгу Тойрас Кеаним, «Возандгал дидиним фун карбонис фун нохматнтейр», то есть, таким образом подчеркивая, что с детьми проучиваются в данном случае именно такие законы жертвоприношений после дарования Торы. «Изви пас до дер фарглай функтанинсу карбона шелифны матнтейр». Ну и тогда сравнение маленьких детей, вот этих маленьких детей, с которыми начинают изучение, начинают изучение Писания с книги Ваикра, с теми жертвоприношениями, которые приносились до дарования Торы, ну, как-то совсем неуместно. Проговорить эту мысль про себя станет понятней. Пункт Гимел. Ин танхума. В другом мидраше. А какой тот был мидраш? Очевидно, мидраш Раба. Да, это было первое исходное толкование было из Ваикра Раба. Рэбе ссылается еще на ряд мест. Ну, нас это сейчас пока не очень волнует. Другой мидраш. Мидраш Танхума. Вельгебрахт дер Эйбер дер Монтер Маймер, он тоже приводит вышеупомянутое высказывание «Уве гэмших лазэ штейт». И далее, ну, то, только развивает его последующим текстом. «Лефихох они майла алэхам киилэхэм эмдэу макривим лифоны акарбонэйс». Поэтому я засчитываю, это от лица Всевышнего, поэтому я засчитываю им, как будто они стоят и приносят предо мной жертвоприношение. Верейдиахо, ши афальпи ши хоров бейза мигдаш, вэйн корбан ноег. И это для того, чтобы сообщить тебе, что несмотря на то, что разрушен храм, и жертвоприношение не приносится на данный момент. Илули атинойкес шикоирин бесейдра карбонес лугоя эйлем эймет. Если бы не дети, малые дети, которые читают вот этот вот порядок жертвоприношений, мир бы не устоял. Мир бы не стоял. Ну, все восприняли. Если не восприняли, отмотайте назад, прослушайте еще раз. То есть... То, что в Мидраш Раба заявляется как объяснение просто тому, почему именно дети изучают, начинают изучение Писания с такого вот места своеобразного, с жертвоприношений, Мидраш Танхума эту идею поднимает до такого вот глобального урока. Значит, называет это, от лица Всевышнего сообщает, что... Такое изучение, оно засчитывается как принесение жертвоприношений. Более того, это изучение жертвоприношений, засчитывается как жертвоприношения, как таковые. Более того, эти жертвоприношения, в кавычках, они то, на чем стоит мир. То есть, если бы не эти дети, которые читают, и так далее, то мир бы не смог стоять. И из тому она вызывает тоже вопрос. Мидраш Танхума алейн из дернох мамших. Сам Мидраш Танхума дальше продолжает. Лефиха хом ракош бур лисруэль бонай и мате мойским бипаршас карбонес малани алейхам киил атэ макрин корбан хулю. Всевышний говорит, Святой Благословен Он говорит евреям, дети мои, если вы занимаетесь разделом жертвоприношений, я вам засчитываю, как будто вы приносите жертву. Аз едерер вос изойсик бепаша скарбонас нит нортинейкес из майла ани улов киллер из макрива корбан бепоэр. То есть, отсюда что понятно? Отсюда понятно, что, ну это что, погорячились, что ли, мудрецы в начале, там, Всевышний? Погорячился. Вначале сказал, там, что вот эти дети, они изучают жертвоприношение, это засчитывается как жертвоприношение, на этом стоит мир. Из последующего текста понятно, что любой человек, любой еврей, когда он изучает учение о жертвоприношениях, он, ему засчитывается это, как будто Всевышний засчитывает ему это, как будто он принес жертвоприношение практически. Из «Виш тим дос мидем». Вот там Мидраш Зогт Фриер, как это увязать с предшествующим, а зелуга атинейкес давка шекоин беседра карбоны слухуя и лэмэмит. То есть, если каждый, принося, изучая жертвоприношение, он как будто приносит жертву, то почему именно на том изучении, которое совершают малые дети, стоит мир, вернее, Мидраш это высказывает в негативной форме, если бы не они, то мир бы не стоял. Музмин зоген, азина мейина мейфту функилу макривен корбан из до амайла виисра нейдам лимуд атинейкес битойрас кианим ли габейдам лимуд функол одам. Ну, отсюда мы вынуждены сделать вывод, что, как это противоречие разрешить, напрашивается простое его разрешение. Очевидно, вот в этой идее человек, мол, изучает жертвоприношение, изучает Тору, в тех фрагментах, где она говорит о жертвоприношениях, и тем самым как будто приносится жертвоприношение на каком-то духовном, наверное, уровне. Да? Так вот, в этом есть какое-то очень сильное преимущество у изучения маленькими детьми перед изучением каждым человеком. Давка байзейт, мтудзих дос эйф, и нашли муздикенейфен. Именно детьми это изучение осуществляется вот в каком-то таком совсем в совсем какой-то возвышенной форме, в полной форме, фазикер таздерейлом оймет, которая, собственно, только и способна обеспечить то, что мир будет стоять. Ну, и тогда понятно, значит, любой человек изучает, на самом деле, это общая мысль, такая широко известная достаточно, что изучение жертвоприношения, оно засчитывается небесами, как изучение Торы жертвоприношений засчитывается небесами, как принесение жертвоприношений. Когда взрослый изучает жертвоприношение, то тогда это засчитывается ему, как будто он принес некоторую жертву. Кстати, по-моему, это приводится в соте, которая у нас буквально на носу. Но при этом, когда дети изучают жертвоприношение, вот, это вот этот эффект, он обладает принципиально иным характером, и именно на нем, именно на изучении жертвоприношений в исполнении детей, вот и держится мир. Пункт далет. В этом дос фаштин бирегдама биор индем оймдер монтен маймер хахамейну. А с форматом тейра готен кент макрив зайн карбонейс фуналы миним тегуэрим. Воздос лэдменоп фун нойхен бавэмен штейд мимикола пхэм адиру. Последующее станет понятным, если мы предварим дальнейшие рассуждения объяснением вышеупомянутого, вышеприведенного высказывания наших мудрецов по поводу того, что до дарования Торы можно было приносить жертвоприношение из всех чистых животных, всех чистых видов, что учится из Ноаха, ну вот то, что мы с вами проговорили, получается, забежав вперед, что учится из Ноаха, о котором говорится от всякого чистого животного, и так далее. Взял он, в смысле, на ковчег столько-то и столько-то. Фрегдей в дем ди гемора. Гемора задает вопрос. Умигибут мейн ветегорин беаги шайто. Разве были нечистые и чистые животные в ту пору? Ну, имеется в виду, что какие чистые и нечистые животные? Вообще, что там чистое и нечистое? Законов кашрута не было. Обязательных жертвоприношений не было. Регламента какого-то там служения в, там, храмового или вне храмового, неважно, вроде не было. Где там, откуда взялись чистые и нечистые, вообще чем отличались животные принципиально, с точки зрения какой они отличались. До потопа, как вы помните, животных вообще не ели, кроме, можно было есть только падаль, да, то есть только животные, которые погибли сами. А в общем плане ведущей темой было вегетарианство. А после потопа было разрешено Ноаху и питаться также животными, но где, причем тут чистые и нечистые-то? Ну, тем более сейчас здесь мы говорим о допотопном моменте, потому что это Ноах только заводит на ковчег животных. Так вот, Гемора спрашивает, разве были в тот момент нечистые и чистые животные? Унди Гемора из Масбер, и Гемора объясняет, аз дэринен фунтэвэйрин дэмолт из гэвэн мэвэйсэн ша сидин лэйтагэр. И Гемора отвечает на этот вопрос. Чистыми животными здесь называются те, которые в будущем, они будут чистыми. Те, которые в будущем будут полагаться чистыми, мэвэйсэн ша сидин лэйтагэр, которые в будущем очистятся, как бы. В виде гирса ин гемора он вираши брэнг бифируши алла тейра. Вот так это высказывается дословно геморой, текущим вариантом геморы, скажем, и приводится в той же форме, приводится в раши, в его комментарии на письменную туру, на пятикнижие в данном случае. Доз есть. Это означает а зинди карбонес фун ноах формат нтеири из гивена довар в епуха. И получается, что в жертвоприношениях Ноаха до дарования Торы присутствовало две противоположных друг другу вещи. Ди карбонес фун ноах от гибрахт зайна нит гивена нынин фун кию митцва. С одной стороны, жертвоприношения, которые Ноах принес, они не были заповеданными. В особенности в свете того, что вот, ну, а, там, скажем, об Аврааме, Ицхаке и Якове, мы знаем, что они выполняли Тору до того, как она была дана. Так вот мудрецы формулируют эту мысль. То есть они не были, естественно, получателями Торы. Дарование Торы состоялось много позже. Тем не менее, они вот каким-то своим пророческим видением понимали, что Всевышнему хотелось бы от человека, и служили ему, соблюдая регламент, подобный тому, который мы получили на горе Синай, и вот дальше в массовом порядке стали его соблюдать. Так вот, подобные вещи про Ноаха не говорится. Там, если бы Авраам, скажем, приносил жертвоприношение из чистых животных, мы бы сказали, ой, это он увидел каким-то пророческим видением, что вот животные будут чистыми, и Всевышнему нравится, скажем, нравится больше, если приносит жертвоприношение из этих животных. А Ноахе такого не говорится. То есть жертвоприношения не были для него заповедью, он на него не проецируется вот это будущее служение еврейское. Ну, а тем более, там, чистые и нечистые животные. «Эсэс гивэн алдэрэх вим гифинт налэ цайтн» – их формат «нтэйра». Это было то, как мы видим во все времена, а также до дарования Тора, «унодэм ацмэй», что дети первого человека, ну, в смысле, люди, и сам первый человек, он гибрат карбонэс лаашэм митсадзэйрэм эйгинэм гэргэш. Они совершали жертвоприношение во имя Всевышнего, будучи побуждаемы исключительно внутренним своим чувством, собственным чувством, цули фаршидности по разным причинам, ну, в качестве просто душевным порывом, вот, каким-то образом проявить свою любовь ко Всевышнему, проявить свои чувства по поводу вот, чувства привязанности к Богу, скажем, выразить таким образом, или в качестве выражения благодарности, или в качестве выражения, значит, в качестве, там, обратить на себя внимание по просьбу какую-то, чтобы Всевышний осуществил. «Вибал тоберас ноах, год гибрахт на норме эйсен шасид лейтайр». Так вот, впрочем, из того, что Ноах принес жертвоприношения, исключительно из тех животных, которые в будущем очистятся, из фундем гуфа муках, отсюда из самого этого понятно, а с доспос бай ноахан, что то, что у Ноаха из нитгивенкин хилук цвинцвишн бхэмис тэээс утмэйс, что то, что у Ноаха не было различия, для Ноаха не существовало различия между чистыми и нечистыми животными, кикушеса геморовами, вутмейну дэрин да и шайто, как Гемора вот только что задавала вопрос, а разве были чистые и нечистые животные в то время? «Из дос норбена геала ахилова каюица базе» – это только в области питания. То есть не было чистых и нечистых животных именно с точки зрения питания и подобного этому. Кстати, что подобное этому, мне трудно сообразить. Ну, по крайней мере, питание, да? То есть, для Ноаха не существовало чистых и нечистых животных с точки зрения питания. «Оберди авдола фунты гэйна тмей налшэмэ осид из шуэн баим гэвэн». Но из того, как в результате события развивались, мы понимаем, что чистые и нечистые животные с точки зрения того, как они в будущем будут чистыми и нечистыми, это уже присутствовало, было по меньшей мере известно. И вот Ноах на это ориентировался. Тут интересная сноска 21-я, хотя мы, в общем-то, ее проговорили уже. «Вэад шикола шаатэвэ келтатон бэйдуа шигутоэр эйнатэвэ келтатон бэйдуа шигэнтмейн». Мудрецы в трактате с Бохим в Геморе, они такую приводят интересную информацию, что сам ковчег, он принимал ковчег, ну, корабль вот этот, он принимал или не принимал животных. Честно говоря, не очень понимаю, что значит «не принимал». То есть, там, не знаю, закрывал створки, что он там делал, ковчег. Но так или иначе, вот Ноах, он понимал, какие животные чистые, какие нечистые, по тому, как... А, ну, наверное, из нечистых пропускалась только одна пара. из чистых по 7 пар, так из того, что ковчег каких-то животных пропускал, каких-то не пропускал, из этого Ноах знал, что они там чистые или нечистые. То есть, вот это ему было известно. Да? Так. Кумтейс получается, асфун Ноахн, что от Ноаха из Шойнгивена Асхола и в Гидре Атеира. Получается, что с Ноаха уже началось внедрение в мир, наверное, да, определение Торы. Почему именно с Ноаха, мне сказать трудно, потому что в моем представлении различные определения Торы, они присутствовали и в мире до Ноаха. Почему именно с Ноаха? Так или иначе, перед нами текст беседы Ребе, и вот Ребе это так здесь обозначает. Начиная с Ноаха. А, вот, ну, 22-я сноска. Веал пи мамер хахамейну. А в соответствии с высказыванием мудрецов, которое приводилось в 20-й сноске, еще до этого, при сотворении мира. А что это за высказывание мудрецов, которое по 20-й сноске? Чего-то я вообще не вижу 20-ю сноску. Сейчас, секунду. Да, вот не вижу 20-ю сноску. У нас есть 20-я сноска. А где она в тексте? На странице 2 есть только 19-я. А на странице 3 все начинается с 21-й. Непонятно, к чему. К чему 20-я сноска. А в 20-й сноске ссылка на Гемору. Не понимаю. Ну, здесь какая-то проблема корректуры. Ну, не играет роли. Значит, то есть, во всяком случае, Ребе приводит нечто, подтверждающее то, что определения Тора, они присутствовали в мире, определения, в частности, чистоты, нечистоты животных, присутствовали в мире еще до Ноаха. Ну, вот с Ноаха, по крайней мере, вообще большими буквами прописано вот так вот. Начиная с Ноаха, уже вот определения Торы завелись в мире. А фальпия зерес гивен койд матнтер, несмотря на то, что это было до дарования Торы. Ун нохмер, и более того, эй фар дем змана овес, еще до времени праотцов, возэйр анхога из гивен алдерах винох матнтера, которые вели себя как после дарования Торы, киму кулатэйры кулат шулэнит, но как то, что мы процитировали сейчас недавно, да, выполняли всю Тору целиком до того, как она была дана. «Ун мигай таймо готер гибрахта корбан давкефан фунтегейрин мемейсиша осидельный тайр». По этой причине Ноах принес... То есть для него это уже было актуально. Не было актуально только в смысле других каких-то моментов. А вот с точки зрения жертвоприношений было актуально, поэтому чистота и нечистота животных. Поэтому он принес жертвоприношение именно из чистых, именно из тех животных, которые в будущем будут полагаться чистыми. «Ун вибалтас дешайхус фун ноехн цум гидре атеира гефинфмен нор биинина карбонес». И поскольку отношение Ноаха к рамкам Торы, к определениям Торы, вот Тора определяет некоторые животные как чистое или нечистое, у Ноаха это уже было, но это было только в области жертвоприношений. Из Ешлоймера, с Досис Дерфар, надо сказать, что это по той причине Валдавка Деринин фун Карбонейс, из Бойфен Миюхат Шаях, Эй Хейдер Мемихот Бакумин Тейра Матнтейр. Надо сказать, что это, очевидно, напрашивается сказать, что это соответствует, что это выражает то, что именно идея жертвоприношений, у нее есть какое-то особое отношение к нам, также, вернее, не к нам, а вообще, какое-то особое значение также во времена до того, как мы получили Тору, также во времена до дарования Торы.